Well, take your Bibles, please, and open them again to the book of Colossians.
Пожалуйста, снова откройте свои Библии на послание к Колоссянам.
As I was taking a little rest here between sessions, I got an email.
Отдыхая в перерыве между сессиями, я получил письмо.
And this email came from a friend of mine who keeps me updated on the prayer requests for the ministry here in Russia.
Письмо было от друга, который делился со мной молитвенными нуждами о служении здесь, в России.
There were several prayer requests on there, and it reminded me how I often pray for the ministry here without really knowing the people very well.
Там было несколько молитвенных нужд, и этот список напомнил мне, как часто до этого я молился о служении здесь, не зная даже людей, которые совершают это служение.
And we're called to pray for one another, but it's sometimes difficult when we don't know people very well.
Мы призваны молиться друг за друга, однако это сложно делать, когда мы не очень хорошо друг друга знаем.
And that's something Paul experienced as well when he would pray for the Colossian believers.
И что-то похожее испытывал апостол Павел, когда молился за верующих в Колоссах.
As I told you before, he's never been to this church.
Как я уже сказал вам, Павел никогда не был в этой церкви.
He didn't know these people very well.
Он не знал людей в этой церкви, не был знаком с ними.
And yet he was committed to praying and committed to praying for them.
Однако он посвящал себя молитве и конкретно посвящал молитве себя молитве за этих людей.
He was also clear to remind them to be praying for each other.
И также он очень ясно напоминал им, чтобы они молились друг за друга.
What I really love about this section of Colossians is that it will teach you how to pray for people that you don't know.
И что мне особенно нравится в этом тексте в Колоссянам, что этот текст учит нас, как молиться за людей, которых вы не знаете.
I'd like to begin with a quote from J.C. Ryle.
Я бы хотел начать с цитаты Джона Райла.
He said, "Never be surprised if you hear ministers of the gospel dwelling much on the importance of prayer."
Райл пишет: «Никогда не удивляйтесь, что служители Евангелия настаивают на том, чтобы посвящать много времени молитве». Это та весть, тот момент, который они хотят до вас очень ясно донести. Служители хотят убедиться, что вы молитесь. Возможно, у вас правильное понимание доктрин.
Your love of Protestantism may be warm and unmistakable.
Возможно, вы безошибочно следуете протестантизму и любите евангельский протестантизм, это движение.
But still, this may be nothing more than head knowledge and party spirit.
Однако, может быть такое, что это лишь ваше умственное знание, ничего больше.
They want to know whether you are actually acquainted with the throne of grace.
Служители хотят убедиться, что вы действительно знакомы с престолом благодати.
And whether you can speak to God as well as speak about God.
И служители хотят быть уверенными, что вы обращаетесь, вы говорите к Богу, а не только о Боге.
That's a convicting paragraph.
Это очень обличающая цитата.
It's a convicting statement.
Обличающее заявление. И эти слова заставляют меня задуматься, поразмышлять, не бывает ли, что чаще я говорю о Боге, чем я обращаюсь к Богу. И наш пример в этой области – апостол Павел.
Он человек, который трудился в евангелизме.
Это человек, который очень усердно трудился в деле Евангелия. И он также усердно трудился в обучении. И он регулярно проповедовал. Но также он был человеком, который был посвящен молитве.
For this session, we're going to cover chapter 1, verses 9 through 14.
И в этот час, который у нас есть, мы с вами изучим стихи с 9 по 14. 9 to 14. Прочитаем. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. В языке оригинала все эти стихи представляют одно длинное предложение. Апостол Павел представляет нам длинное, детальное, подробное описание своей молитвы, как он молится.
And remember, this is to a group of people he didn't know.
И помните, что он пишет эти слова к той группе людей, которых он не знал лично.
He begins by saying that from the day we heard.
Он говорит, что с того дня, как мы об этом услышали.
That's looking back on everything we've talked about up until now.
Это означает, что он оглядывается назад на то, о чем мы уже с вами сказали до сих пор.
It's looking back on their faith and their
love and
their hope.
Он смотрит на их веру, на их любовь, на их надежду.
Remember their pastor Epaphras came and told him what was going on.
Он вспоминает их пастора Епафраса, который пришел и рассказал ему о всем, что происходит в Колоссах.
He was an excellent and a faithful servant of the Lord.
Епафрас был прекрасным служителем Господним.
So Paul says that from the day he heard the report, they haven't stopped praying for this church.
И Павел говорит, с того дня, как он услышал весть об этой церкви, он не перестает молиться о ней.
Now that doesn't mean that the only people he was praying for were the Colossians.
Это не означает, что колосские верующие были единственными людьми, о которых молился Павел.
But it means that he has not stopped including the Colossian church in his prayers.
Однако это означает, что Павел не переставал включать верующих в Колоссы в свой молитвенный список людей, о которых он молился.
Paul would dedicate time every day to praying for the church.
Каждый день апостол Павел выделял время, чтобы молиться о церквях.
He understood that that's where the real work was going to get done.
Апостол Павел понимал, что это та сфера, в которой совершается реальная работа, реальные усилия.
It's true that he was used by God to plant these churches, but he knew he had to pray for them so that they would remain strong and faithful.
Павел понимал, что да, с одной стороны, он был используем Богом для того, чтобы обучать эти церкви, с другой стороны, он понимал, что это его ответственность молиться за эти церкви, чтобы они продолжали стоять в вере.
But it does raise an interesting question.
И этот текст поднимает некоторые интересные вопросы.
How exactly did he pray for them?
Как именно Павел молился о них?
How exactly did he go before the throne of grace on their behalf?
Как именно он приходил к престолу благодати за них, за колосских верующих?
And what can we learn from that?
И как мы можем, чему мы можем научиться из его молитвы?
In the rest of this section, I'd like to show you three prayer requests that apply to every believer.
Я бы хотел, чтобы мы увидели на основании этого текста три молитвенных нужды, которые применимы для любого верующего или актуальны для любого верующего.
This is how you can pray for each other.
Это то, как вы можете молиться друг за друга.
It's how you can pray for believers you don't even know.
Как вы можете молиться за верующих, которых вы не знаете.
This is how you could be praying for me, and I could be praying for you.
То, как вы можете молиться за меня и как я могу молиться за вас.
And the first one is in verse 9.
Первая молитвенная нужда находится в 9 стихе. Мы находим ее в 9 стихе.
The request is that they would know the purpose of God.
Здесь Павел говорит, что он молится о познании воли Божьей.
And so the rest of verse 9 is specific. He is asking that you may be filled with the knowledge of his will, with all spiritual wisdom and understanding.
Он говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном.
So that's the first of the three prayer
requests. Это первая из трех молитвенных нужд.
Now he says here that he is asking.
Он говорит, что он не перестает молиться.
And that person he's asking is God.
И кого и просить, и кого он просит Бога. Он постоянно обращается к Богу. И приходит к Богу для того, чтобы ходатайствовать за них.
But he's not just talking to God, he is asking God or even begging God.
И он не просто говорит что-то Богу, но он ходатайствует за них, он упрашивает Бога что-то для них.
Paul is sincerely asking that God would do something massive in the lives of these Colossian believers.
Павел искренне просил, чтобы Господь совершил нечто грандиозное в жизни колосских верующих.
He wants to make sure that they will know his purposes.
Он хотел быть уверенным, что люди понимают Божьи цели, знают Божью волю.
And it starts here that they would be filled with the knowledge of his will.
И он говорит, что он просит о том, чтобы они исполнялись познанием воли его.
Now, the way that the word filled is written in the original, it means that it's something you receive from God.
Когда мы читаем это слово «исполнялись» в 9 стихе, в оригинале это слово, которое говорит о получении чего-то от Бога.
You don't fill yourself.
То есть ты не можешь сам наполнить себя.
You are filled by somebody else.
Но кто-то другой должен тебя наполнить определенным содержимым.
It was God who fills you, and he fills you with knowledge.
Бог должен наполнить тебя знанием или исполнить тебя знанием.
And it's God who does that filling.
Именно Бог осуществляет это исполнение.
And he's filling you with the knowledge of his will.
И чем он наполняет? Наполняет познанием своей воли.
This is true knowledge.
Истинное знание.
Knowledge that doesn't just come from a book.
Знание, которое не приходит просто от чтения книги.
It's a special knowledge where you know what the will of God is for your life.
Это особое знание, когда человек понимает, какова Божья воля для его жизни.
It's a knowledge that comes from seeing something.
Это знание, которое приходит от созерцания какой-то вещи.
So what is the will of God?
Итак, что же это за Божья воля?
There are many people that have written books on this subject or given sermons on this subject.
Многие люди написали немало книг на эту тему, немало проповедей звучало о воле Божьей, о том, как найти Божью волю.
And Paul says he wants them to know the will of God by having knowledge that was given to them by God.
Апостол Павел говорит, что он желает, чтобы они познавали Божью волю, знали Божью волю посредством знания, которое Господь им даст.
Where does that knowledge come from?
Откуда приходит это знание?
The only place you could find it is in his word.
Единственное место, откуда, где можно найти это знание, это Божье слово.
Knowledge of God and knowledge of his will comes from
познание,
knowledge of his word.
Познание Бога и познание Божьей воли приходит из познания его слова.
You don't need to try to find some mystical path.
Вам не нужно искать какой-то мистический путь.
Everything is contained for you here.
Все, что вам нужно, содержится здесь.
Everything is given to you in written form.
Все, что вам нужно, дано в записанной форме.
When Paul wrote to the Colossians, the Bible had not been completed yet.
Когда Павел написал колосским верующим то послание, Библия еще не была закончена, завершена.
He was praying that God would do a special work in their hearts to bring them to a knowledge of the truth.
И Павел молился, чтобы Господь совершил особые действия в их сердцах, чтобы он исполнил их познанием истины.
But by God's grace we have his completed word.
Однако по Божьей благодати у нас есть законченное слово Божье.
He will not add anything to it.
Господь не будет ничего к этому добавлять.
Now this is also the prayer that their pastor had for them.
И также мы видим, что эта молитва была и у пастора этой церкви.
In Colossians chapter 4, verse 12.
В Колоссянам 4:12 мы читаем.
Epaphras is described as the one who was sent by them, a servant of Christ Jesus, and he greets them, and he says that he is always struggling on your behalf in his prayers that you may stand mature and fully assured in all the will of God.
4:12 мы читаем: «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу».
Why would Epaphras want his church to know the will of God?
Почему Епафрас желал, чтобы его церковь знала Божью волю?
The answer is that those who know the will of God and do the will of God are shown to be children of God.
Ответ на этот вопрос заключается в том, что те, кто знает Божью волю и кто исполняет Божью волю, тем самым демонстрируют, показывают, что они на самом деле являются Божьими детьми.
Jesus said that whoever does the will of God is his brother and sister and mother.
Иисус говорил, что всякий, исполняющий волю Отца, ему и брат, и сестра, и мать. Духовная Божья семья объединяется вокруг общей цели исполнять Божью волю.
And that will of God is directly connected to how you live.
И Божья воля напрямую связана с тем, как вы живете.
Believers no longer go around believing they can do just whatever they want.
Верующие уже не могут делать все, что захотят.
The gospel transforms them.
Евангелие преобразовало их жизнь.
It makes you seek the will of God, not the will of your own heart.
Евангелие преобразовало их так, что они начинают искать Божью волю, а не волю своих сердец.
I'm sure you're familiar with Romans 12:2.
Я уверен, что вы знакомы с таким стихом, как Римлянам 12:2.
Paul says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind."
Апостол Павел.
That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
Апостол Павел пишет: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная».
I think it's encouraging to know that my behavior can be good and acceptable and perfect.
Я думаю, что это большое ободрение для нас, если мы понимаем, что наше поведение, наша жизнь может быть благой, угодной и совершенной. Не означает, что мы в какой-то момент станем безгрешными. Но это означает, что мы можем жить такой жизнью, которая будет достойной в глазах Бога. И именно этого мы должны желать, как последователи Христа. Мы должны быть способными показать этому миру, что мы отличаемся от этого мира. Мы должны показать этому миру, что мы были изменены. И, конечно же, это включает в себя оставление греховного образа жизни.
Carrying on a little bit more on this topic of God's will, I want you to look at 1 Thessalonians chapter 4, verse 3.
Пока мы говорим о Божьей воле, хочу посмотреть, чтобы мы посмотрели 1 Фессалоникийцам 4:3.
In this verse, Paul specifically tells you what the will of God is.
В этом тексте Павел конкретно говорит, в чем есть Божья воля.
He says, "For this is the will of God, your sanctification." That you abstain from sexual immorality.
Ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда.
It's that clear.
Очень ясное повеление.
You don't have to search very far for God's will.
Вам не нужно долго искать Божьей воли.
When it comes to sexual purity, God's will is that you would avoid anything immoral.
Когда вопрос касается сексуальной чистоты, то Божья воля в том, чтобы избегать любой аморальности. Это Его воля и это Его требование. И вы не можете в этих сферах быть последователем Христа и последователем своих желаний. И в этой же книге, в 1 Фессалоникийцам, у нас есть другой пример.
1 Thessalonians 5:18 reminds us to give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you.
5:18 За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе.
So in all your circumstances you must give thanks.
Во всех обстоятельствах, в каких бы вы ни находились, вы должны благодарить.
Because that's God's will.
Поскольку это Божья воля.
You're doing the will of God when you're thankful.
Вы исполняете Божью волю, когда вы благодарны. Вы исполняете Божью волю, когда убегаете от аморальности, от греха.
You're fulfilling the desire that Epaphras had for the Colossians, then you're growing in your maturity.
Вы исполняете то желание, которое было у Епафраса относительно Колосской церкви, когда христиане возрастают в своей зрелости.
But there's more than that.
Однако Божья воля включает в себя не только это. Ефесянам 5 глава.
In verses 15 through 18 of Ephesians 5, it says, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit.
5 главе Ефесянам 15:18. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Когда Павел говорит о хождении, о том, чтобы поступать осторожно, он имеет в виду жизнь, образ жизни. Он говорит, вы должны жить мудро, поскольку вас постоянно окружает зло. Дни лукавы. Это лукавое время.
And so he says, don't be foolish, but instead focus on knowing what is the will of God.
Поэтому он говорит, не будьте неразумны, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья.
And if you know his will, then you are going to walk wisely
in the evil world. И если вы знаете Божью волю, тогда вы будете поступать мудро в этом лукавом мире.
You have to know him.
Вы должны знать его.
Which is why he continues in verse 9, asking that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding.
Поэтому в Колоссянам в 1:9 Павел продолжает говорить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном.
Now there are two very important words there, wisdom and understanding.
Есть очень два важных слова здесь, премудрость и разумение.
Wisdom means the love of knowledge.
Премудрость – это любовь к знанию.
It's a word that sometimes meant to chase after knowledge.
Это слово, которое иногда описывает поиск знания.
It is sometimes used to come up with the word philosophy.
Иногда это слово является синонимом слова философия.
Or even the word sophisticated.
Или нет. От корня София, мудрость или премудрствовать.
In this case, the wisdom that he's talking about is the wisdom that comes from God.
А здесь Павел говорит о премудрости, которая исходит от Бога.
But I want to focus on that second word.
Но я бы хотел, чтобы мы посмотрели на второе слово.
This would be spiritual understanding.
Разумение духовное.
Very important.
Очень важно его иметь. It
means discernment.
Означает проницательность или развлечение.
It is literally putting together something in your mind.
То есть это буквально складывать что-то в своем уме в определенные категории.
When I was a child, we used to have these little games that we would play on paper.
Когда я был маленьким, мы играли в различные игры, которые можно было играть на листе бумаги.
And there were these little dots that were all over the paper.
На листке бумаги были различные точки.
And there was a little number beside each of the
dots. И около каждой точки была цифра.
And you were to draw a line to connect each of the dots by the
numbers. Нужно было соединять точки в соответствии с номерами, которые стояли рядом с этими точками.
And when you had connected all the dots, you had a picture.
И после того, как ты соединяешь все, то получается картинка.
When you first looked at it, it made no sense.
Когда вы просто смотрите на эти точки без соединительных линий, то вы не можете представить, что там нарисовано.
But after you connected all of those dots, it became clear.
Но после того, как вы соединили все эти точки, то вы видите, что там нарисовано.
It's the idea here behind the word understanding.
Вот это слово «разумение» несет примерно такую идею.
You're connecting the dots.
Вы связываете между собой точки.
There are several places in the Bible where this word is used.
А несколько раз это слово используется в Библии.
And it's used to describe how people respond in amazement to Jesus when they see what he's done.
Иногда это слово описывает реакцию удивления людей на дела Иисуса.
In Luke chapter 2 verse 47.
Например, Луки 2 глава 47 стих.
It says, and all who heard him were amazed at his understanding and his answers.
Мы читаем, все слышавшие его дивились разуму и ответам его.
Jesus amazed people by his understanding.
Иисус удивлял людей своим разумением.
In Ephesians chapter 3, verse 4.
Ефесянам 3 главе в 4 стихе.
The word is used here when Paul says, when you read this, you can perceive my insights into the mystery of Christ.
Апостол Павел пишет, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой.
He says, you can put this together.
Он говорит, вы можете ее собрать вместе в одну картину.
We know you can understand it.
Он говорит, я знаю, что вы сможете ее понять.
One more example.
Еще один пример.
2
Тимофею 2:7.
Paul tells Timothy to think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything.
Павел пишет, разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем.
This understanding is a gift from God.
Такое разумение является Божьим даром.
If you understand what the Bible says and you understand His will, you must be thankful to Him for that.
Если вы понимаете, что говорит Библия, вы понимаете Божью волю, то вы должны быть благодарны Богу за это.
It's a gift that has come from him.
Это дар, это то, что исходит от него.
So Paul prays specifically then, and he asks God to fill them with a knowledge of His will.
И апостол Павел здесь конкретно молится о верующих в Колоссах, чтобы Господь исполнил их познанием Его воли и разумением.
He prays that they would know the purpose of God.
Он молится о том, чтобы они знали Божьи цели.
This comes by the power of the Holy Spirit.
Все это приходит с помощью Святого Духа.
And it is seen in those who are wise.
И это можно увидеть в тех, кто действительно мудр.
It is seen in those who are able to clearly discern the will of God based on their understanding of His Word.
Такое поведение можно увидеть среди тех людей, которые с проницанием внимательно определяют Божью волю и ищут этого в своей жизни.
What it means to be mature.
Вот что означает быть зрелым.
Hebrews chapter 5, verse 14.
Евреям 5:14.
Says, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil.
Евреям 5:14 мы читаем, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.
You become mature when you can discern good from evil.
Когда вы учитесь отличать добро от зла, то вы возрастаете в зрелости.
And in a world that is constantly trying to deceive you, you need more and more wisdom.
И вам нужно все больше и больше мудрости, пока вы находитесь в этом мире, который постоянно пытается обмануть вас, искусить вас.
Because the evil one is going to try and deceive you.
Поскольку лукавый будет стараться искушать вас.
Because your own flesh could lead you astray.
Ваша плоть будет пытаться увести вас в сторону.
And sometimes our own laziness causes us to not be as diligent in the word of God as we should be.
И иногда наша собственная лень может мешать нам быть усердными и старательными в том, чтобы изучать Божье слово и познавать Его волю.
And the result is that we become weak.
И в результате мы становимся слабыми.
Susceptible to temptation.
Мы становимся уязвимыми к искушениям.
So the first request was that they would know the purpose of God.
Поэтому первая молитвенная нужда, о которой Павел здесь молится, чтобы они знали Божью волю.
But he takes it a step further now in verses 10 through 12.
В стихи с 10 по 12 мы видим еще одну нужду, о которой молится Павел.
Here is his second request.
Вторая молитвенная нужда.
That they would seek the pleasure of God.
Чтобы они искали того, что угодно Богу.
Verse 10 says, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him.
Десятый стих, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему.
This is probably one of the most important verses in the entire letter.
Вероятно, это один из самых важных стихов во всем этом послании.
It's one of the most important concepts in the Bible.
Это одна из самых важных концепций во всей Библии.
It separates those who think they are followers of Jesus from those who really are.
Эта истина отделяет тех, кто думает о себе, что они последователи Иисуса, отделяет их от тех, кто на самом деле является последователем Иисуса.
And if you can understand today what it means to walk worthy of the Lord, then you will grow in your walk with Him.
Если сегодня вы понимаете, что это значит ходить, поступать достойно Бога, то вы будете возрастать в своей христианской жизни.
This verse is what gives you the ability to obey everything leading up to this point.
Этот стих дает вам способность быть послушными всему, о чем мы говорили до этого стиха.
If you know the purposes of God, then you will seek His pleasure.
Если вы знаете Божью волю, тогда вы будете искать того, что угодно Богу.
You will want to please Him.
То у вас будет желание угождать Ему.
You're going to want to live worthily unto the Lord.
Вы захотите жить достойно Господа.
Now this word worthy is important to look at.
Слово достойно – интересное слово, на которое нам нужно обратить внимание.
Originally, the word meant to bring a scale into balance.
Первоначально это слово означало уравнивать, уравновешивать весы.
If you've ever seen one of those scales, maybe in the butcher shop or somewhere else, where you put one thing on one side and one thing on the other, that's what it is.
Вы видели такие весы на рынке, когда на обе чаши весов кладется вес, чтобы их уравнять?
Now, that might seem pretty simple when you first hear that.
Кажется, что это все очень просто и легко, когда вы впервые об этом слышите. Но подумайте, о чем говорит Павел. У этих весов есть две чаши. На одной стороне Господь, на другой – ваша жизнь. Как это возможно жить жизнью, которая будет достойна Господа?
How could we ever live in a way that would bring His glory into balance with the way we live?
Как это вообще возможно уравнять Его славу с тем, как мы способны жить?
Well, the answer is you can't.
И ответ, что это невозможно. Вы не можете этого сделать.
None of us can live a life that's that holy.
Никто из нас не может жить настолько святой жизнью.
Even if you never sinned again for the rest of your life, you would never have a life that's equal to that of the Lord.
Даже если с этого момента вы больше никогда не будете грешить, все равно невозможно, чтобы ваша жизнь стояла на одинаковом уровне с Божьей славой.
So there must be some other answer.
Поэтому должен быть другой ответ на этот вопрос.
And the answer is that it's not your righteousness that's in view here.
И здесь ответ в том, что речь не идет о вашей собственной праведности.
On the one side you have the Lord.
С одной стороны есть Господь.
And on the other side you have the life of a believer that has the righteousness of Christ.
С другой стороны есть жизнь верующего, человека, который обладает праведностью Христа.
Remember, when you were saved, you were given the righteousness of Christ.
Помните, что в момент спасения христианин получает праведность Христа.
The Father's wrath completely satisfied.
Гнев Отца полностью удовлетворен.
That means that when the Father looks at you now, He sees you as having the righteousness of His own Son.
Это означает, что когда Отец смотрит на вас, Он видит вас такого праведника, как Его Сын.
So now, in order for the scales to be even, you've got the righteousness of Christ on one side and the righteousness of Christ on the other.
И поэтому для того, чтобы уравнять эти весы, нужна праведность Христа на одной чаше и праведность Христа на другой.
But that still doesn't answer the question how we live then.
Однако это все равно не отвечает на вопрос, но как мы можем так жить?
How do we live out that righteousness of Christ?
Как мы можем на практике демонстрировать эту праведность Христа?
The answer is that you do the will of God by the power of the Holy Spirit.
И ответ на этот вопрос заключается в следующем: мы должны исполнять Божью волю силою Святого Духа.
The Holy Spirit gives you the power to live that way.
Святой Дух дает нам силу, способность жить такой жизнью.
Gives you the power to bear fruit.
Он дает нам способность приносить плоды для Божьей славы.
And when that happens, it is fully pleasing to Him.
И когда это происходит, тогда наша жизнь будет угодна Ему.
And that's the goal of our lives.
И в этом цель нашей жизни.
We want to live lives that are pleasing to God.
Мы хотим жить такой жизнью, которая будет угодна Богу.
Let's look at this more clearly.
Давайте посмотрим более детально.
First of all, we're to be bearing fruit in every good work.
Он говорит, во-первых, как мы угождать Ему должны, принося плод во всяком деле благом.
Everyone who truly believes the gospel is going to bear fruit.
Всякий, кто по-настоящему верит в Евангелие, будет приносить плоды.
Jesus gave us a parable to help us understand that.
Иисус оставил нам притчу, в которой Он дает нам понять эту истину.
Remember how He said a sower went out to the field and He began throwing seed?
Помните, Он говорил о сеятеле, который идет в поле и начинает сеять?
Some fell on the hard ground.
Некоторые упали на твердую почву.
The birds came down and they just plucked it up.
Прилетели птицы и поклевали все зерна.
And then some went into the ground and it began to spring up a little bit.
Какие-то упали на такую почву, которые начали прорастать.
But when the sun came out and it got very hot, that plant withered away.
Однако, когда взошло солнце и нагрело землю, то они засохли.
In another case, the plant sprung up.
В другом случае семена проросли.
But then some other plants grew up beside it and they choked it out or they covered it so it couldn't
Однако,
get sunlight.
Однако тернии также проросли и заглушили.
And then there was one more.
И также был еще одна почва.
Now that was where the seed fell into the soil and it began to spring up.
Когда зерно упало на хорошую почву и начало расти.
And it grew taller and stronger.
И оно укреплялось и возрастало.
And then it began to bear fruit.
И затем начало приносить плоды.
And Jesus used that as an example of what it means to truly receive the gospel.
Иисус использовал эту иллюстрацию как картину того, что означает по-настоящему принять Евангелие.
He said, when you take the gospel in, it will produce fruit in your life.
Он говорит, когда Евангелие попадает в вашу жизнь, оно будет приносить плоды.
In this case, you'll be bearing fruit in every good work.
И в этом случае мы читаем, Павел говорит, чтобы вы приносили плод во всяком деле благом.
This pleases the Lord because you are living as the new creature that you are.
И Господь получает удовольствие от наблюдения за такой жизнью, такая жизнь угодна Ему, поскольку человек живет как новое творение.
So beyond just bearing fruit, you're also to be increasing in the knowledge of God.
Однако помимо приношения плода мы видим возрастание в познании Бога.
This is the second thing we need to do, and that is to grow.
Это то, в чем нам нужно расти.
The word increasing here just means to grow up bigger and stronger.
Возрастая значит укрепляясь, увеличиваясь.
Means to grow to maturity.
Это означает, что мы должны достигать зрелости.
Do you realize that you please the Lord when you grow up spiritually?
Осознаете ли вы, что вы угождаете Богу, когда вы возрастаете духовно?
It pleases Him when you go from being ignorant to being knowledgeable.
Господу угодно, чтобы от состояния невежества вы переходили к состоянию знания.
Or from being simple to being wise.
От того, чтобы быть простым человеком, вы становитесь мудрым человеком.
To go from being naive to being discerning.
От наивного человека вы возрастаете в проницательного, мудрого человека.
And this is all done by the knowledge of God.
И все это возможно только с познанием Бога.
He's the one who gives you the wisdom and helps you become mature.
Бог та личность, которая дает вам это знание, дает премудрость и помогает достигать зрелости.
Now take a look at verse 11.
Посмотрите на 11 стих.
He continues on and he says, "May you be strengthened with all power according to his glorious might for all endurance and patience with joy."
Павел говорит, укрепляясь всякую силу по могуществу славы его во всяком терпении и великодушии с радостью.
I think this is probably one of my favorite verses in the entire letter.
Я думаю, что это один из моих любимых стихов во всем этом послании. Этот стих дает нам определение понятия освящения. Вот как выглядит обетование новой жизни.
Isn't it wonderful to think about being strengthened with all power?
Разве это не удивительно осознавать, что мы укрепляемся всякую силу?
And to have the glorious might of God working behind you.
Что Божье славное могущество работает.
Giving you all endurance and patience with joy.
Давая вам всякое терпение и великодушие с радостью.
In the original language, the word power is used over and over again in this verse.
В греческом языке здесь снова и снова используется слово «сила».
You could translate this being empowered with all power by his glorious power.
То есть можно сказать, вы приобретаете как бы усиление с помощью силы, по могуществу славной силы.
He's the one doing the work.
Бог тот, кто совершает это действие.
What does all that power do?
И что вся эта сила совершает?
The answer lies in the next part of the verse.
В следующей части стиха мы видим ответ.
For all endurance,
чтобы вы укреплялись во всяком терпении
and for all patience.
И во всяком терпении, великодушии.
Endurance here meant to bear up under trials.
Терпение – это способность преодолевать трудности.
He says, you know that God is going to be at work in your life when you're able to endure trials.
Он говорит, вы знаете, что Господь будет действовать в вашей жизни и сделает вас способными переносить различные страдания.
We're all going to go through seasons that are difficult.
Мы все будем проходить с вами определенные периоды жизни, которые будут сложными.
We all go through trials.
Мы все будем проходить через испытания.
And so here you see the power of God at work in your life when you can endure those trials and stay faithful to Him.
И здесь мы видим, что есть Божья сила, которая укрепляет нас в этих ситуациях и помогает нам быть верными Ему.
We also need to do this with all patience.
И также нам нужно это делать с великодушием или с терпением.
This one focuses on people.
Здесь речь идет о людях, об отношениях к людям.
It means that you can remain unprovoked by difficult people.
Это означает, что сложные люди, трудные люди не вызывают, вы с терпением, с пониманием относитесь, может быть, с нисхождением, с великодушием относитесь к таким сложным людям.
Why don't you think about that for a moment?
Подумайте об этом.
Do you know any difficult people?
Вы знаете каких-нибудь трудных людей, тяжелых людей?
People that are hard to live with.
Людей, с которыми тяжело иметь отношения, тяжело ужиться.
People that you find to be a bit annoying.
Люди, которые в чем-то вас раздражают.
I can see on your faces that most of you know someone like that.
По вашим лицам я могу увидеть, что большинство из вас знают таких людей.
Maybe they're here with you.
Может быть, они даже здесь вместе с вами.
Don't look at them right now.
Пожалуйста, не смотрите на них в данный момент.
When he talks about patience, he talks about not being provoked by those kinds of people.
Когда он говорит о великодушии или снисхождении к таким людям, он говорит о том, чтобы эти люди не провоцировали верующих на неправильное поведение.
And here's the trouble with patience.
И вот в чем сложность терпения.
You can't show patience unless you're in a situation where you would be tempted to be impatient.
Терпение невозможно на практике проявить, пока вы не окажетесь в такой ситуации, которая будет побуждать вас выказать нетерпение или несдержанность. Буквально можно перефразировать это, и Павел говорит, Бог будет посылать вам ситуации, которые будут провоцировать вас на какую-то реакцию, которые будут заставлять вас быть нетерпеливыми. Однако вам нужно полагаться на Его силу, что Он своей силой поможет вам пройти через эту ситуацию. Что вы сможете ответить на данную ситуацию, на все трудности благочестивым образом.
To be mature.
Вы сможете быть зрелыми.
To not allow yourself to be provoked.
Не позволите себе быть спровоцированными данной ситуацией.
This is what it means to be strengthened by the power of God.
Вот что означает быть укрепляемым Божьей силой.
So Paul would say it's not simply enough to endure.
И Павел говорит, что недостаточно лишь просто что-то претерпеть, преодолеть.
Because if you endure, but you've got a bad attitude, you're missing the point.
Поскольку если вы просто перетерпите, но сделаете это с неправильным отношением, то весь смысл этого испытания теряется.
But instead, true power in the context of Paul's prayer results then in a God-given ability to joyfully persevere.
Однако, согласно молитве Павла, истинная сила является тогда или проявляется тогда, когда мы можем показывать терпение и с радостью преодолевать эти испытания. Подумайте, насколько это отличается от мирского понимания силы. Почему люди в этом мире хотят иметь силу, власть?
They want to get power because they want to do whatever they want to do.
Они хотят обладать силой, а потому что это даст им возможность совершать все, что они хотят.
They want to get their will.
Они смогут исполнять свою волю.
And they want to get rid of the people who bother them.
И они избавятся от тех людей, которые им мешают, которые их достают.
Worldly power is focused on yourself.
Мирская сила сосредоточена на самом себе, на самом человеке.
But the power that comes from God is totally different.
Однако сила, которая снисходит от Бога, она кардинально отличается.
When you receive the power of God, it doesn't focus in on you.
Когда вы получаете Божью силу, то она не сосредоточена на вас самих.
It turns you around.
Она переворачивает вас.
It makes you into the kind of person that is able to endure difficult times.
Она преобразует вас в человека, который способен перенести сложные времена.
And even endure difficult people
without losing your joy. И способен даже терпеть, переносить сложных людей, не теряя при этом радости.
Now let's look at verse 12.
Давайте посмотрим на 12 стих.
The first part of this verse will help us to understand how else we can seek the pleasure of God.
В первой половине этого стиха мы можем видеть, как еще мы можем угождать Богу.
Paul says, giving thanks to the Father.
Павел говорит, благодаря Бога и Отца.
Giving thanks is what God wants you to do.
Господь хочет, чтобы вы благодарили.
People who are walking worthy of the gospel are thankful people.
Люди, которые поступают в своей жизни достойно Евангелия, это благодарные люди.
In the original, the word thankful is made up of two different words.
В оригинале слово вот это благодаря состоит из двух слов.
It's the word good and the word grace.
Слово добро и слово благодать.
So you're to look at everything as being of the good grace of God.
То есть вы смотрите на благие Божьи дары.
That means that whatever comes into my life from him was a good thing.
То есть все, что приходит в моей жизни, это дар.
Everything that comes into my life is a grace.
Все, что я получаю в своей жизни, это благодать.
It doesn't mean I always look at it that way.
Не означает, что я на все смотрю именно так.
Doesn't mean I would have done it that way myself.
Не значит, что я сам бы так поступил.
But a truly thankful person understands that whatever happens to them comes from a good, gracious God.
Однако истинно благодарный человек понимает, что все, что происходит с ним, это дар благого Бога.
Everything we have is from him, and everything he sends our way is good.
Все, что у нас есть в нашей жизни, это от него, и все, что он посылает нам, это нам во благо.
So if we want to please God, we must bear fruit.
Поэтому, если мы хотим угождать Богу, мы должны приносить плоды.
We must become mature.
Мы должны становиться зрелыми.
We have to exhibit joy in the face of trials and difficult relationships.
Мы должны сохранять радость во времена испытаний, в сложных отношениях.
And in the end, we acknowledge that the good grace that comes from our Father.
И также мы должны признавать все благие дары, которые Отец посылает нам. Мы должны понимать, что всякое благое деяние исходит от Него. Поэтому вы видите, что на самом деле молиться о человеке, которого вы не знаете, не так уж сложно. Поскольку вы можете молиться о тех нуждах, которые актуальны для любого верующего. Все верующие нуждаются в том, чтобы знать Божью волю, Божьи цели. Они нуждаются в том, чтобы угождать Богу своими жизнями. Однако мы видим еще одну молитвенную нужду.
The third prayer request that Paul has for every believer.
Третья молитвенная нужда, которую выражает здесь Павел, и она применима к любому верующему.
And we'll say it this way: to appreciate the provision of God.
Мы должны ценить все, что Бог предоставил нам.
And this is going to begin in the second half of verse 12 and go down through verse 14.
И мы находим это во второй половине 12 стиха и до 14 стиха.
Just a quick thought to introduce here.
И подумайте о следующем.
You remember that when these letters were written, there were no chapter breaks and there were no verses.
Вы помните тот факт, что когда это письмо было написано, в нем не было стихов и в нем не было глав. Это было одно письмо, которое было написано точно так же, как вы бы написали свое письмо другу. Чуть позже люди для удобства добавили цифры в Библию, то есть главы и стихи. И иногда цифры мешают нам увидеть поток мысли, который идет в этом письме. Поэтому третий пункт, третья молитвенная нужда — это чуть-чуть другая мысль. В середине 12 стиха Павел начинает новую мысль.
Who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light? He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
Павел говорит, что он благодарит Бога Отца, и потом развивает мысль призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов.
So our appreciation of the provision of God begins with the fact that He qualified us.
Мы начинаем ценить все, что Господь нам дал, когда мы осознаем тот факт, что именно Бог призвал нас к участию в этом наследии.
So what does it mean to be qualified?
Что означает, что Бог признал нас или буквально признал нас пригодными для участия в этом наследии. Что это означает? Это означает, что Он поменял наше положение пред Ним. Мы были поставлены среди тех, которых Господь посчитал готовыми или надлежащими, соответствующими для определенной цели.
So, back in California, my sons are wrapping up their flag football season.
У меня дома в Калифорнии мои сыновья заканчивают сезон игры в американский футбол со специальными правилами, то есть, который называется футбол с флажками.
So I have three sons.
У меня три сына.
And I coach all three of their teams.
И я тренирую три их команды.
And we're now in the playoffs.
Сейчас мы в серии плей-офф, то есть игра на вылет.
So I'm here and they are just finishing up.
Я сейчас здесь и они заканчивают там свои игры.
And one of my son's teams came in first place.
И команда одного из моих сыновей занимает первое место, поскольку у них прекрасный тренер. Команда моего другого сына идет на втором месте, поскольку у них прекрасный тренер. Команда моего третьего сына не выиграла ни одной игры, поскольку они ленивые.
You see, my son who came in first was on a team that qualified.
Команда одного из сыновей, которая шла на первом месте, они на первом месте, поскольку они были пригодными для определенного турнира.
They played well enough to make it into first place.
Они играли достаточно хорошо, чтобы оказаться на первом месте.
They all started off like everybody else, but then something happened and they worked their way up.
Они начали, как и все остальные, на одинаковом уровне, однако потом что-то произошло, и они добрались до верхушки таблицы.
And they have now qualified to go into a different area in the finals.
И теперь они квалифицировались в определенный до той стадии, когда они могут играть в финальных играх на выбывание. И я думаю, что часто, когда мы читаем такое слово, ну, то есть это чуть другой перевод в 12 стихе, не как в нашем синодальном, но иногда мы думаем, что мы именно так стали пригодными для служения Богу. То есть иногда мы думаем, что мы чего-то заслужили, мы заслужили этого служения или участия в том, что Бог нам дает. Однако Божье Слово не учит нас этому. Это не результат наших усилий. В этом случае мы видим, что именно Христос сделал нас пригодными для участия в этом служении. То есть на самом деле Отец через Христа сделал нас пригодными для этого служения.
Our whole standing has changed.
Наше положение, наше состояние, статус поменялся.
This word appears here and in 2 Corinthians chapter 3, verse 6.
Во 2 Коринфянам 3 главе в 6 стихе это слово встречается. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.
You see, this word means that we are adequate.
Это слово означает, что мы соответствуем,
or that we are able,
что мы способны,
or that we are competent,
или что мы компетентны или готовы для определенной роли.
So when Paul says that he has been made competent to be a minister, it means that God has done something in his life.
Когда Павел говорит, что Бог сделал нас способными к служению, он говорит о том, что Бог что-то сделал в его жизни.
And when we read here that he has qualified us to share in the inheritance, it means that he's done something in us.
И когда мы читаем, что он призвал нас к участию в наследии святых, мы понимаем, что Бог что-то сделал в нас, что сделал нас участниками этого наследия.
It's a special work of God.
Это особая Божья работа.
It's not the result of any works
we've
done.
Это не результат каких-то дел, которые бы мы совершили.
Qualifies us is the fact that he has made us just.
Что сделало нас способными для этого, так это тот факт, что Бог нас оправдал.
He's made us righteous in the eyes of God.
Он сделал нас праведными в своих глазах.
As a result of his mercy, he has placed us in Christ to be sheltered from the wrath that we deserve.
В результате своей милости Господь сокрыл нас во Христе и оправдал и спас от гнева, который мы заслуживали.
This is what we have to appreciate.
И именно это мы должны ценить.
So we have to thank God for.
Поэтому это то, за что мы должны благодарить Бога.
That by grace he has qualified us for the glory that awaits in heaven.
Что по своей благодати он призвал нас к той славе, которая ожидает нас на небесах.
It's by grace that he covers us with Christ's righteousness.
По благодати он покрывает нас праведностью Христа.
And he has therefore qualified us to receive what will come to Christ.
И поэтому мы теперь способны участвовать в том, чтобы принять то наследие, которое он собирается нам дать.
We can see that where he says that he has made us able to share in the inheritance of the saints in light.
Мы читаем, что он призвал нас к участию в наследии святых во свете.
That means that we get a portion of something.
Это означает, что мы получаем часть какого-то наследия.
We get a share or a piece.
Мы получаем какую-то долю, мы участвуем.
It was used in other places in the New Testament to talk about the part that belongs to you.
Иногда в Новом Завете это слово описывало какую-то долю, какую-то часть, которая принадлежит человеку.
Now, it's very interesting to see the way that this is used sometimes.
Иногда интересно увидеть, как новозаветные авторы используют это слово.
One of the most interesting contrasts comes when we talk about a man named Simon Magus.
Один из интересных случаев встречается нам в истории о Симоне Волхве.
His story comes to us in Acts chapter 8.
Восьмая глава книги Деяний.
He's really one of the early false professors.
Это один из первых лжепоследователей Христа, Симон Волхв.
Basically, as the story goes, Simon was a magician.
То есть, по сути, он был волхвом, то есть волшебником, который занимался магией.
And when he saw the work of the apostles, he began to follow them.
И когда он увидел то, что совершают апостолы, то он последовал за ними.
He was amazed by the power of the Holy Spirit.
Он удивлялся силе Святого Духа.
He knew that the power of God was way more than any power he had as a magician.
Он знал, что Божья сила превосходит любую силу, которая была у него, как у волшебника, как у мага.
And so he pretends to become a follower of Jesus.
Поэтому Симон притворился, что он тоже последователь Иисуса.
He says that he believes.
И он говорит о том, что он верует.
He even gets baptized.
Он даже принял крещение.
And then he follows the disciples around.
Следует за апостолами.
And then at one point he says,
и в один момент говорит,
I want to buy the power of the Holy Spirit.
Я хочу купить силу Святого Духа.
He says, I'll give you money for it.
Он говорит, я готов дать вам деньги за это.
And Peter's response is very clear.
И Петр очень ясно ему ответил.
In chapter 8, verse 21, he says, You have neither part nor lot in this manner, for your heart is not right before God.
8:21, нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.
He calls him to repentance.
Петр призывает его к покаянию.
He says, You have no part.
Он говорит, что тебе нет части.
You have no portion in this inheritance.
Нет жребия в этом наследии.
He says, you are not one of us.
Он говорит, ты не один из нас.
You are not a believer.
Ты не верующий.
You see, when we are given this share or this part from the Father, it means that we have something that we will enjoy forever with the Lord.
Когда мы говорим о том, что нам принадлежит какая-то часть, что мы участвуем в этом наследии, мы говорим о том, что мы унаследуем, получим что-то в будущем от Бога. Это не то, что мы сами заработали или заслужили, но то, что будет даровано нам.
Now notice what we have a share in.
И посмотрите, в чем мы участвуем.
We have a share in the inheritance of the saints.
Участвуем в наследии святых во свете.
This is again the word inheritance, meaning something that comes to us from God.
Опять же, слово наследие — это то, что приходит к нам от Бога.
This is something that He gives to us.
То, что Бог дает нам.
And as a result, we are those who are going to be enriched later on because of the work done by Christ.
И в результате мы те, кто обогащаемся в результате заслуг Христа.
We're going to share this with all the other saints.
Мы разделим эту часть со всеми другими святыми.
And I hope we can see now why we should be appreciative to God for what He has done for us.
И я надеюсь, что сейчас вы уже видите, почему мы должны ценить все то, что Господь сделал для нас.
The Father's good grace has made me a recipient of that inheritance.
Божий благой дар сделал меня получателем этого чудесного наследия.
I have a share.
Я участвую в этом.
I have a part.
У меня есть доля в этом.
I am going to be able then to inherit this from the Lord.
Я смогу унаследовать это от Господа.
Now look at where this inheritance is.
И посмотрите, где это наследие.
Paul says it is literally in the light.
Павел говорит, что оно буквально во свете.
What does that mean?
Что это означает?
Well, we read a lot about light in the New Testament.
В Новом Завете мы много читаем о свете.
1 John chapter 1 verse 7 tells us to walk in the light.
1 Иоанна 1:7 говорит нам, чтобы мы ходили во свете.
Says that God is in the light.
Потому что сам Бог во свете.
1 John chapter 2 verse 10 says that whoever loves his brother abides in the light.
1 Иоанна 2:10 говорит нам, что всякий, кто любит брата, пребывает во свете.
The Bible says that when we became believers, we were turned from darkness to light.
Библия говорит, что когда мы становимся верующими, то мы обращаемся от тьмы к свету.
So the best way to understand this is that the inheritance that God has made us qualified for exists in this light.
Я думаю, что лучший способ понимать эту фразу, что то наследие, которое Бог дает нам, которому Он призывает нас, чтобы мы участвовали в нем, оно находится в этом свете.
And the light here is the dominion that belongs to Christ.
И свет здесь — это сфера, то есть сфера принадлежности Христу.
It is the kingdom of light.
Это царство света.
And it's always contrasted with the kingdom of darkness.
И царство света всегда противопоставляется царству тьмы.
So then, just to review, God has made you qualified to have some of that inheritance in the kingdom of His Son.
То есть Господь призвал вас участвовать в этом наследии, которое находится в царстве Его Сына.
And that leads to verse 13.
И это ведет нас к 13 стиху.
And one of the most beautiful messages of hope anywhere in the Bible.
И в этом стихе мы видим одну из самых красивых, красивую весть о нашей надежде, о нашем уповании.
It is the essence of everything we're to be thankful for.
Мы видим сущность. Здесь выражена сущность всего, за что мы должны Бога благодарить.
It's a pure focus on the good news.
То есть здесь мы видим в чистом виде благую весть.
Verses 13 and 14.
13 и 14 стихи.
He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
Избавившего нас от власти тьмы, введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов.
The one who has done this work for us is the Father.
Тот, кто сделал для нас все это Отец.
So the attention is still on the Father.
Здесь мы видим, что внимание Павла до сих пор на личности Отца.
So let's look at what he's done.
Давайте посмотрим, что сделал Отец.
First of all, he has delivered us.
Во-первых, Он избавил нас.
Literally means to rescue.
Буквально вытащил нас, спас от чего-то.
He has taken us from where we have been kidnapped in the darkness and brought us into the light.
Он вытащил нас из тьмы, в которой мы находились, и ввел в свет.
The idea is being rescued.
Здесь идея спасения.
Rescued from the tyranny of darkness.
Спасение от тирании тьмы.
You know, we were all slaves at one time.
Мы все однажды были рабами тьмы.
Slaves of the devil.
Рабами дьявола.
Slaves of our own flesh.
Рабами собственной плоти.
Slaves of this world.
Рабами этого мира.
And it was only by God's grace that we were rescued out of that.
И только Божьей благодатью мы были избавлены от этого.
We would not have come out of that ourselves.
Мы сами не смогли бы выйти из этой тьмы.
As unbelievers, we love the darkness.
Как неверующие, мы любили тьму.
We love doing our evil deeds.
Мы любили делать свои злые дела.
Unbelievers love their sin more than they love the offer of the gospel.
Неверующие любят свой грех больше, чем вести Евангелия.
And yet God in his mercy overcame that.
Однако Бог по своей милости преодолел нашу неспособность.
He gave us that faith to believe.
И Он дал нам веру, чтобы мы могли уверовать.
And that is what rescued us then out from that place where his wrath was going to come.
Это избавило нас из того состояния, в котором мы находились, и в которое должно было привести нас к излиянию Божьего гнева.
So he's not only delivered us, but he has also transferred us to the kingdom of his beloved Son.
Он не только избавил нас, но и перевел нас в царство своего возлюбленного Сына.
The word is literally deported.
То есть буквально он депортировал нас.
It's like what they used to do when they would conquer a country and they would take all the people and move them from one place to another.
То есть это буквально то, что происходит, когда человека, который нелегально находится в стране, ловят и перемещают туда, где он должен находиться, депортируют из страны.
It's normally a negative word.
То есть обычно это негативное слово.
But in this case, it's the most wonderful thing that could happen.
Однако в этом случае это одна из самых удивительных вещей, которая могла произойти в нашей жизни.
God came in and he rescued us from our prison.
Бог вошел в нашу жизнь и избавил нас из того заточения, в котором мы находились.
And deported all of his children from that place, that prison, and into his kingdom.
И он депортировал всех своих детей из этой тюрьмы в свое царство.
And it's the kingdom of his beloved Son.
Это царство его возлюбленного сына.
We'll see in our next session a very clear description of Jesus Christ.
В следующей сессии мы увидим очень ясное описание Иисуса Христа.
And we'll go into great detail
on what he said there. И мы подробнее поговорим о том, что Павел говорит о Христе.
In fact, from chapter 1:15 all the way to 23 is a great explanation of Jesus Christ.
В первой главе с 15 стиха по 23 мы видим прекрасное описание личности Иисуса Христа.
But we'll just look at verse 14 as the summary right now.
Однако сейчас мы посмотрим на 14 стих, в котором мы видим некий общий вывод о том, кто такой Христос.
And then we'll be finished for this session.
И на этом мы закончим нынешнюю сессию.
So this beloved Son, Jesus Christ, is the one in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
Этот возлюбленный Сын Иисус Христос – это тот, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов.
In one of the most famous verses in the New Testament, John talks about the Son whom the Father loved.
В одном из самых известных стихов Нового Завета апостол Иоанн говорит о любви Отца к своему Сыну. Это тот стих, который в раннем детстве многие дети учат наизусть. Иоанна 3:16. Этот стих говорит нам, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Нем и только в Нем находится наше упование. Только в Нем упование на то, что мы можем перейти от царства тьмы в царство света. И как Он это делает, мы читаем здесь. Он говорит, что в нем мы имеем искупление. Это означает, что была внесена плата. Это не извинение, но искупление. Это означает, что плата была внесена полностью, в полном объеме.
You know, it's possible sometimes for a person to be let off from their crime and not be punished.
Иногда это возможно, когда преступник освобождается и не получает воздаяния за свое преступление.
Some judges have the authority to let a person go free.
У некоторых судей есть такая власть, чтобы отпускать какого-то человека ненаказанным.
Some people have enough power to say that even if a person is guilty, they can let that person go free.
У некоторых людей есть власть даже виновного человека освобождать, выпускать на свободу. Это мы называем извинением, когда этот человек получает извинение за содеянное и отпускается. Все согласны, что человек действительно виновен, но ему разрешается оставаться на свободе.
That is not what God did for us.
Однако это не то, что Бог сделал для нас.
He did not merely let you go free if you believe the gospel.
Господь не сказал, что вы останетесь ненаказанными, если уверуете в Евангелие.
That sin was fully paid for.
Нет, этот грех был сполна оплачен.
But it just wasn't paid for by you.
Однако он был оплачен не вами.
What you have to understand is that he was willing to lay down his life and pay the price on your behalf.
Нужно понимать, что Иисус был готов отдать свою жизнь и заплатить за ваш грех.
And that is the only way that we could be qualified for anything.
И это единственный способ, как мы можем участвовать в этом наследии.
When we were redeemed, he paid the full price for all of the punishment of all of our sin.
Когда Он искупил нас, Он заплатил всю цену, которая требовалась для того, чтобы наказать все, весь грех, который мы совершили, все, чего мы заслуживали. И в 14 стихе мы читаем, что в нем мы имеем искупление и прощение грехов. Вы можете увидеть, слово «грехи» стоит во множественном числе. Все наши грехи прощены. Прошлое, настоящее и будущее. Когда Бог смотрит на нас с точки зрения вечности, все наши грехи оплачены. И поскольку цена была внесена, плата была внесена, мы знаем, что теперь у нас есть прощение.
It was paid in full, and all of that payment was credited to us.
Плата была внесена полностью, и она была засчитана нам.
And that's the only way that we are ever going to be qualified for a share in the inheritance of the saints in life.
И это единственный способ, как мы можем участвовать в наследии святых во свете.
And this is why we must appreciate what God has done for us.
И именно поэтому мы должны ценить то, что Господь сделал для нас.
We can pray for each other that each other would appreciate that as well.
И мы можем молиться друг за друга, чтобы каждый из нас ценил то, что сделал Бог для него.
And that's a prayer request you can have for another believer, even if you don't know them.
И это молитвенная нужда каждого верующего. Вы можете молиться за любого верующего, даже если вы не знаете его, молиться в этом отношении.
That they would know the purposes of God.
Чтобы люди познавали Божьи цели, Божью волю, чтобы они угождали Богу своей жизнью.
And that they would appreciate and give thanks for what God has done
for them. И чтобы они ценили то, что Господь сделал для них, и чтобы были благодарны Ему за это.
So let us pray and do that right now.
Давайте сейчас помолимся и сделаем это.
Heavenly Father, we're amazed at what you have done for us in Christ.
Небесный Отец, мы удивляемся тому, что Ты совершил для нас во Христе.
We confess that we are unworthy.
Мы признаем, что мы недостойны этого.
We confess that there is nothing we could have done to save ourselves.
Мы признаем, что мы ничего не могли бы сделать, чтобы спасти самих себя.
We are not worthy of the inheritance that you have secured for us.
Мы недостойны того наследия, которое Ты сохраняешь для нас.
And all we can do is live lives that bring you glory.
И все, что теперь мы можем делать, так это жить жизнью, которая будет прославлять Тебя.
We know we can't earn back anything you've given us.
Мы знаем, что мы не можем воздать ничем своим за то, что Ты сделал для нас.
And so we don't seek to repay you, but
поэтому
merely to please you.
Мы не стараемся как-то внести свою плату за то, что Ты сделал, но мы хотим быть угодными Тебе.
Help us to know your will and obey it.
Просим, помоги нам познавать Твою волю и быть послушными ей.
Help us to see the marvelous purposes you have for us in our lives.
Помоги нам видеть те удивительные цели, которые Ты ставишь для нашей жизни.
Help us to live as those new creatures.
Помоги нам жить как новое творение.
Give us by the power of the Holy Spirit a desire to obey.
И просим, чтобы силой Духа Твоего Святого Ты дал нам желание быть послушными.
Allow us to live lives that bring you glory.
Помоги нам жить такими жизнями, которые бы приносили Тебе славу.
And Lord, I pray that we would be truly thankful for what you've done for us.
Господь, прошу, чтобы мы поистине были благодарными за то, что Ты сделал для нас.
Help us to understand it.
Помоги нам понимать это.
And appreciate it.
Помоги нам ценить все, что Ты сделал.
And share that glorious news with others.
И делиться этой славной вестью с другими.
For our good and for your glory.
Мы просим об этом ради нашего блага и Твоей славы. Во имя нашего Спасителя. Аминь.